Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Евгений Симонов – эколог и активист-общественник. Всю жизнь занимается прикладными и природоохранными проектами. Также Евгений много лет был журналистом «Новой газеты». Из других профессиональных регалий Евгений признан Минюстом РФ иностранным агентом, исполняющим функции СМИ иностранного агента. До переезда в Австралию Евгений 17 лет жил в Китае. Но в Китае, как и в России, сегодня ему стало опасно и трудно заниматься своей прямой деятельностью. Поэтому, как объясняет сам Евгений, в это турбулентное время он решил воспользоваться возможностью и собрать свой опыт в области охраны трансграничных рек и работы с разными международными финансовыми институтами. Сейчас он доктор-исследователь в Канберре. С начала войны в Украине Евгений с коллегами тщательно отслеживает влияние военных действий на окружающую среду и пытается собирать, перепроверять и анализировать всю поступающую информацию. В итоге была сформирована рабочая группа Ukraine War Environmental Consequences – «Природные последствия войны в Украине». Эта группа сотрудничает со СМИ и пытается распространять всю проверенную информацию. Один из сайтов, на которых можно прочитать публикации ученых этой рабочей группы – «Зеленый портал Беларуси». Мы поговорили с Евгением о войне и ее последствиях, как в Украине, так и далеко за ее пределами.
Ведение военных действий сопряжено с экстремальным загрязнением крайне нехарактерными токсичными веществами. Потому что, с одной стороны, действует вся эта техника, и огромное количество абсолютно безумных по масштабам, несравнимых с войной 2014 года взрывов и применения боеприпасов оставляет и в воздухе, и в земле огромное количество загрязнений. Потом это стекает в воду. И это важно масштабом, потому что это десятки, то есть не десятки, сотни тысяч, если не миллионы рвущихся снарядов, которые превращают, например, в очень условно годные огромные сельхозугодья. Потому что, ну, а что они дальше, так сказать? То есть вот один из вопросов на повестке дня, так сказать, сейчас надо думать, что делать и в каких ограниченных масштабах, для чего можно использовать эти поля, на которых, в общем, еду выращивать уже, наверное, будет нельзя много десятилетий. Это должны сказать агрохимики и военные химики, да и пойти к согласию. Поэтому вам, ну, уже сейчас понятно, так сказать, что если у вас, так сказать, каждые 100 метров воронка, а в каждой воронке самые разнообразные соединения серы и всякой прочей гадости, как с этим дальше быть? С другой стороны, понятно, что прямые воздействия связаны с большими природными пожарами. Причем иногда эти пожары происходят совершенно в местах, где их совсем уж не хочется видеть, типа Чернобыльской зоны. И часто эти пожары рукотворны, то есть идет специальный обстрел местности для того, чтобы загорелось. Или специально не дают тушить для того, чтобы выгорело и не прятались партизаны. Это, естественно, особенно неприятно, когда это касается природных заповедников и национальных парков. Так, национальный парк «Святые горы» сейчас в ходе войны на Донбассе в очень тяжелом состоянии, он очень сильно выгорел. То же самое с Кинбургской косой на Черноморском побережье, в Черноморском заповеднике. С третьей стороны, косвенные последствия тоже происходят. Ну, например, в Украине на время военных действий и период восстановления, вы представляете, сколько будет длиться период восстановления, отменили фактически должное проведение экологической экспертизы. С одной стороны, мера, ну, сейчас военное время понятное, потому что это 4 месяца, предположим, в самом быстром варианте. А с другой стороны, убийственное, потому что, так сказать, без такого рода контроля восстанавливать страну, ну уж всяко нельзя, да? Уже разрешили распахивать охраняемые природные территории. То есть уже вышел закон, говорящий о том, что у нас много сельхозрабочих мигрировало из места, от места к месту, и нужно максимально облегчить им доступ к невозделываемым участкам земли. По прикидкам экономистов, с которыми мы говорили, экономически это ничего не даст, А вот последние степи, которых очень мало осталось, в тех местах, где сейчас нет оккупации, распашут. И где есть оккупация, тоже распашут. Точно так же под предлогом войны, только уже власти так называемой там, какой-нибудь Донецкой республики. Они, кстати, этим уже занимались после 2014 года. Косвенные последствия происходят и за пределами. Собственно, и прямые тоже происходят за пределами, потому что реки трансграничные, там вот все, что попадет в Северский Донец, вернется России старицей, загрязнением. Потому что сейчас Донбасс будет превращен, то есть он уже превращен в экологическую зону бедствия еще в 2014 году, а сейчас это будет зона бедствия в квадрате. Значительная часть территории, как мы понимаем, может стать непригодной для жизни в считанные месяцы. Просто за счет чрезмерного загрязнения, выхода загрязненных грунтовых вод и провалов шахт, которые уже должным образом не поддерживаются, потому что некому и не на что. С другой стороны, у нас есть Черное море. Коллеги пытаются добиться от российского правительства, российская организация, она имеет право делать запросы, она запрашивает. Скажи же, сколько было топлива-то в крейсере «Москва»? И какой шанс, что оно разольется? Как, где оно там в крейсере? Ну, очень актуальный вопрос для Черного моря, потому что если он был залит под завязочку, то у нас таких прецедентов разливов был один за всю историю, и ликвидировали его лет 5. Это была огромная трагедия в Керченском проливе. Совершенно не хочется ее повторения. При этом операция по какой-то добыча каких-то материалов с крейсера прошла, а информации никакой об экологической опасности нету, потому что, естественно, что в отличие от украинской стороны, которая использует экологические бедствия как дополнительный аргумент, показывающий бесчинство страны российской, а российская сторона про какие-либо экологические последствия говорит только тогда, когда может обвинить в этом сторону украинскую. Ну, то есть тут идет чистая информационная война. Вот, собственно, мы и видим свою миссию в том, чтобы быть вне этой войны и пытаться докопаться о том, что действительно происходит и что с этим делать. Ну, а косвенные последствия идут гораздо шире по всему миру. У нас любимый пример Бразилия. В марте месяце уважаемый господин Больсонаро, которого все экологи мира любят люто, вынул из-под сукна законопроект 2020 года, признанный тогда неконституционным, о том, чтобы начать активно выдавать под добычу самых разных полезных ископаемых земли амазонских племен, а также строить новые гидроэлектростанции для обеспечения этих новых минерально-сырьевых комплексов. Предлогом для этого было то, что теперь будет сложно купить удобрения на стороне, потому что главными поставщиками целого ряда удобрений были Россия и Беларусь, а в связи с санкциями, наложенными на них, и усложнение ситуации с мореплаванием, удобрения купить не удастся. Нужно развивать собственные мощности. А, к счастью, в Бразилии мощное природоохранное движение и хорошие ученые. Они на следующий день выложили информацию, что только 1.5% домашнего запаса, в смысле бразильского собственного, сырья для удобрений находится на территориях амазонских племен. Все остальное находится совсем в других местах. Законопроект как полную липу это убило. Ну, в смысле, не сам законопроект, а его как бы срочность и востребованность в данную минуту времени. А Больсонаро спокойно закупил удобрения, ну, в смысле, не Больсонаро, а его министерство спокойно закупил удобрения в России и Беларуси. Вот такая вот история, показывающая, насколько далеко могут идти эти последствия. Причем вот здесь-то не выстрелило, а во многих других местах впрямую выстрелило.
В новом вот этом информационном и исследовательском проекте, в котором вы принимаете непосильное участие, соединяется тема экологии и войны в Украине. Расскажите, пожалуйста, что это за рабочая группа, которая вот недавно появилась, создалась?
Ну, понимаете, когда это все началось, каждый в растерянности мучился, что он может эффективно этому противопоставить. Я профессиональный эколог. Я могу отслеживать и анализировать сложные последствия для природы и людей тех или иных социально-экономических коллизий, в том числе войны. У меня есть много коллег, которые занялись тем же самым в самых разных ракурсах. То есть в какой-то момент, когда я стал анализировать информационное поле, в основном с точки зрения того, чем я занимаюсь, охраной рек, я выяснил, что есть люди, которые занимаются подсчетом ущерба, есть люди, которые занимаются спасением пострадавших от войны заповедников и национальных парков. Есть люди, которые собирают хроники самых разных экологов. экологических событий, в частности, на зеленом портале Беларуси есть специальная хроника, экологическая хроника войны в Украине. Ну и мы, несколько организаций и людей, экспертов из Беларуси, Украины и России, объединили усилия для того, чтобы сделать какой-то центр анализа информации, который был бы более комплексным. То есть, с одной стороны, площадка, на которой бы встречались эксперты из разных стран и с разными изначальными посылами, не обязательно полностью и абсолютно согласные по всем вопросам войны и мира. А с другой стороны, чтобы там была возможность достучаться до реальных экспертов или людей, обладающих информацией с первых рук, чтобы верифицировать информацию об экологических последствиях и чтобы начать выяснять, что этому можно противопоставить. Потому что начинать делать это после войны, когда она кончится, будет поздновато. Это надо делать сейчас.
Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.